Рад сегодня вечером снова приветствовать вас во имя нашего замечательного Господа Иисуса, воскресшего Сына Божьего. И Его присутствие уже было здесь, когда вошел. Так что мы ожидаем увидеть, как Бог сегодня вечером невероятно, изобильно, изольет на нас свои благословения и возвеличит среди нас Иисуса Христа, что нам ни сделать, ни помыслить. В прошлые два вечера я говорил, в воскресенье вечером у нас, кажется, было служение исцеления, и в понедельник вечером я проповедовал и объявил, начал тему «Воскресенье утром в церкви». И подумал, пока мы ожидаем, чтобы собралось больше людей, я немного дам волю чувствам. Я, если Богу угодно и поможет мне, хотелось бы как-то провести несколько кампаний, чтобы не просто прийти и проповедовать или учить Писанию, и делать призывы к алтарю, и спускаться к алтарю, и молиться о людях, и как мы, старомодные баптисты, раньше делали. Я слышал, что аминь сказала только два баптиста, так что сегодня вечером, где вы все? Кто-то сказал, брат Бранхам. «Ты был баптистом?» Сказал, «Да», я сказал. Я как-то проповедовал в Арканзасе. Исцелился один пожилой мужчина. Он был назарянин. На следующий день он положил костыли себе на спину, шел по всему городу с табличкой на них. «Вчера вечером Бог снял меня с этого». И он был очень большим коллегой. Это произошло в Литл Рок. И он был в таком состоянии много лет. И его все знали, потому что он везде ходил и клал шляпу, и продавал из шляпы карандаши, и его все знали. Так что из-за этого в городе началось нечто неповторимое. И через пару вечеров после этого я проповедую, и поднимается он. Говорит, одну минуту, брат Бранхам, вы не против, если я кое-что спрошу? Я сказал, нет, сэр. И он сказал, когда я услышал, как вы проповедуете, я понял, что вы назарянин. Он сказал, потом я увидел, что здесь одни пятидесятники, и кто-то мне сказал, что вы пятидесятник. Он сказал, я услышал, как вы недавно сказали, что вы были баптистом. Он сказал, я этого не понимаю. Я сказал, ну это просто. Я пятидесятнический назарянский баптист. Это верно. Это верно. Мы просто верим. О, друзья, я не принадлежу ни к какой деноминации церкви, и при этом я принадлежу ко всем. Еще в самом начале я сказал, моя глава Христос, мой учебник Библия и моя церковь весь мир. Так что, пока не умру, хочу таким и оставаться. Теперь, через вечер или два, мы еще раз попробуем начать служение исцеления, когда будет, конечно, из-за всех этих раскладушек и носилок, лежащих здесь, хотелось бы кое-что увидеть. Так жду, чтобы здесь, в Луисвилле, Кентукки, нечто произошло, потому что это мой родной штат. В Кентукки никогда не получалось провести то, что называется хорошим собранием. И говорю это не из критики. В других местах было очень много плохих, но хочу сказать, что именно здесь, на родине, сделать это очень тяжело. Я просто так тяжело проломить их. Не понимаю, почему, но думаю, это из-за слов Иисуса в твоей отчизне, и как это будет? Вот примерно как обстоит дело. Но так и не получилось увидеть много впечатляющих чудес. Вот, год или два назад у меня в Джефферсонвилле проходило служение. Но оказалось, что женщина была откуда-то отсюда, из Кентукки. Она от концов ног, вернее, от бедер и до концов ног была белой. Совсем как мел. И 17 лет не ходил. Из вас многие были там в тот вечер и помнят этот случай. И она встала и нормально вышла из церкви. Так вот, хотелось бы, чтобы здесь, в Луисвилле, что-нибудь началось, чтобы мне увидеть старомодное пробуждение, охватившее этот большой замечательный город. Этот город подобен всем остальным городам. Он настолько же нечестив, какими становятся все. Вы знаете, что это правда. Я не обижаю Кентукки, потому что и я кентуккиец. Вот так-то. Но это правда. Он нечестивый. Это родина всех виски и ликероводочных заводов и нечестивых приспособлений и остального подобного. Это происходит именно в Луисвилле, Кентукки. Так что это престол сатаны. Но мы можем разбить его на части Евангелием Иисуса Христа, если все соберемся вместе. Точно. Нужно объединить усилия и напереть. Это не так давно сказал очень известный евангелист в стране, говоря о служениях здесь. Он сказал, ну вот как обстоит дело. Он сказал, когда я приезжаю в город, в районе, все должны поддерживать мои собрания, или я не поеду. Это верно? Ну, просто подумайте. Я думаю, прямо в Луисвилле находятся 60 или 70 больших баптистских церквей, видите? А методистских? А это город методистов. Здесь вырос Эсбери. Что должно бы получиться у этого человека, если бы он приехал в этот город? Только от методистов и баптистов, не говоря о пятидесятниках и всех. А сколько здесь в городе церквей полного Евангелия? Две или три в захудалых церквушки где-нибудь. Просто немногочисленные церкви здесь и там и воюют друг с другом. Так что, когда приезжаешь, приходится зависеть от силы своего служения, правильно? А ведь все действуют как политики. Привлекать всех посланных Господом нужно силой служения. Мне нравится так поступать. Брат, если меня здесь поддерживает и подпирает не Иисус Христос, на что мне еще опираться? Так и есть. Он «стою я на скале Христа». На мой взгляд, в других основах лишь песок. Лучше знать, что проповедую пятерым посланным Богом послушать послание, чем проповедовать 10 тысячам привлеченным политикой. Это верно. Я лучше бы увидел одно старомодное обращение, пока от алтаря не поднимаются, не выплакавшись и не отпричитавшись, чем увидеть, как встанут 10 тысяч, просто скажут, ну попробую его. Попробовать его? Христос не для того, чтобы его пробовали. Он тот, кого нужно принять. Жизнь или смерть, горе или радость, все равно прими его. Это верно. Если сегодня вечером я помолился о 10 тысячах и на утро все умерли, завтра вечером я снова пришел бы сюда молиться о больных, веря, что Слово Божье правильное. Так и есть. Если бы я умирал, а 100 лет назад умерли бы 5 тысяч человек и столько пробыли бы в вечности, воскресли бы и пришли на землю и сказали бы, брат Бранхам, не верь ему, он не прав, не верь ему, мы верили ему, отошли, у нас ничего не получилось, я по-прежнему сказал бы, дайте мне умереть в Иисусе Христе. Это верно. Я верю ему. И все мое сердце, все нацелено точно на Него, и я верю Ему всем сердцем и завишу от Него. И я люблю Его народ, я люблю вас, сограждан Царства Божьего, и хочу с вами стоять плечом к плечу и нести бремя. Вот. Сегодня вечером, я объявил вчера вечером, что сегодня поговорю немного, если Господу угодно. Не хочу вас очень задерживать, утомлять вас, потому что мы ожидаем об этом собрании, я словно положил перед Господом овечью шкуру. и ожидаю, что Бог что-нибудь начнет, из-за чего прямо здесь, в городе, пойдет пробуждение. Молитесь, чтобы исполнить свою часть. Потом, когда придет суд, мы все сможем встать и сказать, что исполнили свою часть. В 20 главе Исход и начиная с 7 стиха хочу совсем немного поговорить, если Бог позволит, на очень, не скажу, что выдающуюся тему, но хорошую тему. Прошлое воскресенье в Джефферсонвилле на воскресной школе в церкви мы начали об избавлении кровью. И если вам хочется знать, почему я здесь так поступаю, вот чего я добиваюсь. Из вас многие скажут, что никогда не видели, чтобы я проповедовал на кампании исцеления, но для этого есть цель. Я считаю, если получится заставить души сокрушиться и выйти к алтарю, то обрету благоволение перед Богом ради Луисвилла. Это верно, когда люди по-настоящему встанут перед Богом на колени и помолятся. И еще, друзья, вы многие молитесь, поститесь и боитесь взять просимое. Так и есть, понимаете? Молиться и поститься бесполезно, если больше ничего не делать. Вся вера в мире бесполезна, если смело не выйти и не подойти к самой границе и не взять это. Вот и все, нужно идти вперед. Вам именно нужно, не прячась, выйти и сделать это все равно. Если о чем-нибудь просите, идите, возьмите это. Бог сказал, что это ваше, так что не соглашайтесь на меньшее. Возьмите то, о чем попросили, сделайте это и выясните, как получится. Да, не отступайте и не говорите, передохну секунду, а я не буду отдыхать. Во-первых, это Бог обещал мне. Я этого и хочу, и за эти свои 23 года служения Ему Он дал мне это место, и раз я верю Ему и люблю Его, и Он любит меня, именно так все и будет, потому что Он связан обязательством по отношению к Своему Слову. Чего не пожелаете, верьте, когда молитесь, что получите это, вы это получите. Он так сказал. Это верно? Хорошо. Ладно. Мне нравится слышать, как вы говорите «аминь». Знаешь, сестра Гувер, «аминь» означает «да будет так» для меня. Ты понимаешь? И начну говорить, не услышу чьего-нибудь «аминь». Уже совсем теряюсь. Вот, недавно я проповедовал в небольшой церкви, и я был просто... отсутствует так много манер за кафедрой, согласно, я думаю, теологии этого дня, так что, думаю, стал немного буйным. И я вроде вспрыгнул на столешницу кафедры вот так, и схватил в руку микрофон, и там уселся, и болтал ногами, проповедовал изо всех сил. Прихожу в себя, не понимаю, что это я делаю. Через несколько минут снова теряю над собой контроль и оказываюсь посреди прохода, закатывая штанины своих брюк. Не знаю зачем, но действительно был. Не хотелось оттуда уходить. Вот единственное, что хотелось бы сказать. Там мне самому понравилось. Потом несколько дней только этим и жил. Ко мне там подошел человек и сказал, «Слушайте», он сказал, «как вы можете проповедовать, а все говорят аминь?» Я сказал, «Вот из-за этого-то я и проповедую». Да, у меня раньше была старая собака. Я охотился на енотов. Полагаю, здесь много друзей-кентуккийцев, которым нравится охотиться на енотов, так что и она загоняла на дерево все, что угодно, гнала это, кроме скунса. И ей очень не хотелось с ним связываться. Она загоняла его под кучу хвороста, и единственное, что мне нужно было делать, мне точно не хотелось туда лезть за ним, так что все, что мне нужно было сделать, это просто приподнять хворост и похлопать ее и закричать «Взять его, малыш! Взять его!» и она бросалась за скунсом. Так вот, самый вонючий скунс, известный мне, это дьявол. И если хотите слегка похлопать, просто крикните «Аминь!» время от времени, и я быстро сдогоню его на дерево и наброшусь на него. Понимаете? Знаете, пожилой Бадди Робинсон, из вас многие слышали о нем, правда? Назарянская церковь. Он сказал, «Господи, дай мне волю крепкую, как пиловочное бревно, наполни доверху мою душу познанием, и дай бить дьявола до последнего зуба, а потом жевать его деснами, пока не умру». Я думаю, это хорошее. И так он и поступил. Так он и сделал. Практически уже 100 лет и по-прежнему проповедуют Евангелие. Я слышу, как эти старые ветераны так проповедуют. Как-то включил радио. И пожилой брат по имени Мардохей Эфхэм под 100 лет все еще проповедует Евангелие. Я сказал, «Боже, благослови его, и пусть, когда он придет туда, в его венце будут звезды». Брат Хэм, я его практически не знаю. В какой-то день хотелось бы встретиться с ним до его отхода в эту страну. И вот он сможет там многих поприветствовать, я знаю. Когда он перейдет туда, он пожмет руку многим, потому что, он старый ветеран. Пусть Господь сейчас благословит вас. И теперь, прежде чем мы войдем в это слово, давайте попросим автора сойти и открыть нам его. Наш добрый Небесный Отец, мы приближаемся сегодня вечером к Тебе в этом чудесном, превосходном имени Твоего Сына Иисуса, признавая свои грехи, что мы недостойны произносить Его святое имя, ибо на небесах вся семья носит имя Иисус, на земле вся семья носит имя Иисус, и перед этим именем преклонится всякое колено, и всякий язык Его исповедует. Грешники ли это, или святые? Значит, когда мы говорим во имя Его, то с каким трепетом в сердце от почтения нужно говорить. Поэтому мы просим во имя Его почтительно, чтобы Ты пришел сегодня вечером к нам, Господи. Мы здесь находимся среди этого большого города со всевозможными приспособлениями, которыми сатана так связал людей в их деловой сфере, в его азартных играх и проституции, водка и сигареты. И, о Боже, и многие служители за кафедрой просто дают этому проходить, как будто это нечто заурядное. Но, Боже, дай нам быть рупором предупреждения, чтобы проповедовать Евангелие, прямое и истинное. Положить топор у корней дерева, пусть щепки летят, куда упадут. Но помоги нам, Господи, провозгласить этому суд и проповедовать Евангелие Твоего дорогого Сына Иисуса. Боже, даруй, чтобы произошло что-нибудь, из-за чего этот город будет потрясен для Царствия Божьего, чтобы даже церкви, которые просто существуют на углу с несколькими членами, о Боже, пусть эти церкви наполнятся и переполнятся хорошими, старомодными, рожденными заново святыми. Даруй этого, Господи, и пусть к нам придет пробуждение, старомодное, посланное Богом пробуждение, которое просто сотрясет город от края до края, выбрасывая всю вульгарность, о Боже. Даруй нам непродолжающееся собрание. Дай нам пробуждение, которое закроет бары, торгующие спиртным, и которое все приведет в порядок и понудит людей прийти, когда зазвучит церковный колокол, и столпиться у алтаря и молиться перед проповедью пастора и быть готовыми. Боже, даруй это. Теперь, сегодня вечером, Отец, здесь могут быть больные. И пока мы говорим о больных или также для больных, пусть Святой Дух исцелит каждого больного в помещении. Спаси каждого грешника. Призови обратно домой каждого отступившего с его пути заблуждения. И да будет Святой Дух моим ведущим в этой теме сегодня вечером, и пусть Он возьмет от Бога, а твой слуга будет просто инструментом. И да прославится Бог. Ибо мы просим этого во имя Его. Аминь. В 7 стихе 20 главы чисел мы читаем следующее. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, скажите в глазах их к скале, и она произведет его воду». Я хочу, чтобы вы обратили внимание на это. Его воду. Произведет его воду, и так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его. И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему. И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им, «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его. Да возьмет Господь сейчас эти несколько слов, так как мы возвращаемся назад к нашей теме прошлого вечера и, если угодно Богу, приведем ее к этому. И я попрошу всех больных здесь сегодня, ну, Билли сегодня не раздал молитвенных карточек, потому что это я сказал ему. Я сказал, просто сходи, Билли, и скажи брату Коблу, а я пробую кое-что для славы Бога. Просто прошу Бога помочь нам привести души в Царство, и чтобы верующие укрепили веру и двинулись вперед. Без ничего, просто тут же пойдут вперед и скажут, «Боже, я верю Тебе по слову». Вот и все. Это начальный и первый и лучший способ. Это верно. Примите Бога по Его слову. Затем, если этого не выйдет, тогда, конечно, Бог пошлет что-нибудь другое, например, дары и знамения, чтобы для подтверждения своего слова, чтобы подтвердить его каждому верующему. И вот в воскресенье у нас было искупление кровью. Сейчас мы рассматриваем Израиль в пути. Вышли из Египта, прообраз этого мира, направляясь в Палестину, обетованную землю. Я думаю, это прекрасная картина. Мне это очень нравится. Практически каждую неделю сажусь, если получится, прочитываю до конца эту книгу Исход или столько, сколько я могу. Я люблю ее, потому что это совершенный прообраз сегодняшней церкви, состояния и как действует Бог. Действовал тогда, что Он тогда делал в естественном, сейчас Он совершает в духовном. Понимаете это? Теперь, там Он вел естественный Израиль, где они видели, смотрели, выводил их из некоторой страны в другую физическую страну. Сейчас, в нынешнем вхождении в обетованную землю, нас движет Святой Дух. Вы верите, что мы в пути на обетованную землю? В доме Отца Моего обителей много. Если бы не так, я сказал бы вам, иду и приготовлю место вам. Это верно. Сейчас мы идем в нашу обетованную землю, и каждый день ставит километровый столбик. Еще один день, еще один столбик. И там перед нами сгущается темная тень, названная смертью, и с каждым ударом сердца мы становимся на шаг ближе к ней. Однажды оно сделает последний удар, и мы войдем. И когда придет мой черед, я хочу получить причитающиеся мне, как, надеюсь, и каждый из присутствующих сегодня, осознавая, что мне это предстоит и придется встретиться с этим, я не хочу быть трусом. Я хочу завернуться в одеяние Его праведности, войти туда, зная следующее, что не сомневаюсь, что знаю Его в силе Его воскресения. Это верно. Что, вызывая из мертвых, Он вместе с живыми вызовет и меня. Бог есть Бог живых. Ну и как оказывается, у Бога был план для их пути по этой земле. Он осуществил спасение при помощи крови, а как оказалось потом, Он еще осуществил спасение при помощи силы. Как выяснили позавчера вечером, Он повелел нанести кровь, а это прекраснейший прообраз верующего, принявшего смерть Христа за себя. Дальше Он становится Дитятей Божьим, Он отправляется в путь. Ну и следующее, что Ему необходимо, когда уже спасен духовно. Вот, смерть невинного ягненка давала жизнь виновному верующему. Правда, вот это совершенный прообраз? Смерть невинного дает жизнь виновным. И смерть невинного Христа дает жизнь нам, виновным. И вот, значит, первое, когда Бог, благодаря крови, уже дал им жизнь и подтвердил, что смерть прошла мимо них, Он вывел их в путь. Через какое-то время мы их догоним. И потом, заметьте следующий поступок Бога, когда они уже были верующими и детьми и приняли Бога. За ними погнался враг, физическая смерть. И тут же зажал их в угол. С одной стороны пустыня, с другой Красное море, а с другой стороны горы приближается армия фараона, преследует. Миллионы солдат идут маршем, чтобы их победить. Так вот, Бог проявил, что благодаря смерти ягненка Он дал им жизнь. Сейчас Он покажет им физическое искупление. Аллилуйя! Видите, и для спасения, и для исцеления, понимаете, для физического человека и для духовного человека. Ангел смерти прошел мимо, доказывая, что Бог из-за принесенной в жертву крови сделал возможным спасение, и они его приняли. Сейчас Он сделает возможным спасение от физической смерти, точно как верующий сразу после спасения. Может, рак поглотил его, или какая-то болезнь. У Бога также есть искупление силой. У Него есть как искупление души, так у Него есть искупление тела. Это было? Они были спасены и были обрезаны, уже были под кровью, но фараон все равно старался. Враг собирался их уничтожить прямо там, в пустыне, всех перебить. Тогда Бог показал силу своего могущественного искупления для тела. Вы это понимаете? Вам понятно, о чем я говорю? Искупление силой, и в момент, когда враг был совсем рядом, великий сверхъестественный столб огненный поднялся от Израиля, перешел сюда и встал между ними и смертью. Дадим этому несколько минут впитаться. Вам понятно, о чем я говорю? Сейчас для каждого верующего, рожденного заново Дитяти Божьего, когда к двери приходит смерть, чтобы преждевременно украсть, между вами и болезнью стоит ангел Божий. И вот, если хотите бежать прямо к ней, дело ваше. Но это не обязательно, понимаете? Он стоит между вами и смертью. 23 года назад доктор Моррис Флетчер в еврейском госпитале давал мне 3 часа, один из лучших хирургов здесь, в городе, давал мне 3 часа жизни. Я сегодня вечером жив. Аллилуйя! Почему? По незаслуженной благодати ангел Божий встал между мною и смертью, чтобы защитить меня. И я принял его. И в благодарность, по благодати Божией, к этому вечеру приобрел для него 500 000 душ. О, нам бы только идти следом, а Бог уж знает, что сделать. Не пытайтесь вести Бога, пусть Бог ведет вас, понимаете? Мы те, кого нужно вести. Я думаю, вот почему Бог уподобил нас овцам. Вы когда-нибудь видели потерянную овцу? Да это самое беспомощное живое существо в мире. Она никуда сама не дойдет. Она просто стоит и блеет, пока ее не съест волк или она там не умрет. Она не может сама найти дорогу назад. И когда теряется человек, он такой же полностью беспомощный. Здесь ничего не поделаешь. Бог через благодать должен отвести вас к Христу. Иисус сказал: «Никто не придет ко мне, если не привлечет его Отец». И всем, кого Он привлечет и придут, я дам ему жизнь вечную. Какое обещание! Ох, вот бы это опустилось каждому далеко под пятое ребро с левой стороны, пока не достигнет центра сердца. Вы увидели бы, как, невзирая на свои болезни, люди вставали бы и, избавляясь от этого, радуясь, выходили из этого здания. Калеки вышли бы полностью здоровыми, им другое и в голову не пришло бы. Понимаете? А вам страшно. Боитесь начать. Ожидаете, когда Бог придет и вытащит вас. Бог так это не делает. Шагнуть нужно именно вам. Он дает обещание и говорит: иди вперед. Потом вы идете следом. Сейчас обратите внимание на детей Израиля в той ситуации. Бог пришел и встал между ними и опасностью. Сила искупления, вернее, искупление силой, искупление кровью, искупление силой. Вчера вечером мы оставили их на другой стороне Красного моря, сразу после выхода на берег. Все враги, на их колесницах отвалились колеса. Их кони испугались прямо посреди реки и рвались куда угодно, устремились сюда. И колеса колесниц увязли глубоко в грязь и оторвались, и группа людей в панике побежала, враг. А Израиль взобрался на берег увидеть, как Бог протянет свою руку и полностью уничтожит врага. Прекрасный прообраз верующего под влиянием крови. Исцелился, и дальше, благодаря этому посредничеству, сила Бога сохраняет ему жизнь, продляя ее на какое-то время. Их каждого убили бы на месте, не встань Бог между ними. Резня началась бы еще в пустыне, я бы давно умер, не встань Бог между мной и смертью. Каждый верующий здесь давно бы умер, не встань Бог между тобой и смертью, каждый из вас. Так что Бог в своей верховной благодати и милости стоит между верующим и смертью. Аллилуйя! Слушайте это. Тогда что следующее для верующего? Следующее тогда – это крещение Святым Духом. Моисей привел детей Израиля прямо к Красному морю. Крестились в Красном море. Море, вода, представляет дух. Когда он ударил по скале, вышла вода. И это был прообраз Христа. От Иоанна 3:16. «Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, уверовавший в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Обратите внимание, умирающий народ в пустыне спасла пораженная скала. А сегодня умирающий народ спасен, умирающий в грехе, умирающий в беззаконии, тем, что пораженный Сын Божий занял их место. Потекла вода, Дух. Смотрите, хочу вам сейчас это показать. Их переход через Красное море был прообразом принятия Святого Духа. Верующий, когда избавлен от смерти для жизни, сила Бога исцелила его тело, сейчас он кандидат на крещение Святым Духом. Теперь его ждет путь. Но начать этот путь он сможет только после получения того, что доведет его до конца. Аминь. Совершенный прообраз Пятидесятницы. Смотрите, как они еле двинулись с берега. Каждый верующий, уже придя и став спасенным, принял кровь Иисуса, ты все равно пытаешься цепляться за это и цепляться за то, и не можешь оставить это, и не можешь оставить то. Бог будет делать тебе добро, а тебе все не бросить сигареты, все тянет пропустить стаканчик за компанию, но нужно-то пройти через Красное море, когда уже были на другой стороне. Смотрите, хочу, чтобы вы это увидели, когда они вышли на другой стороне, доползли до берега и оглянулись, и увидели всех приставников, которые раньше их били, некоторых убили, точно как рак и сигареты, и табак, и водка, и все остальное. Лишает детей ума, бросает их в психбольницу, и в мире производит кучу нервных и так далее. Когда они оглянулись и увидели, что все это беспомощно гибнет в страданиях и тонет в море, брат, какое у них было собрание! Моисей! О, я дам этому поглубже впитаться, надеюсь, оно проникает далеко в глубину. Моисей! Величайший из живших пророков, за исключением Иисуса Христа. Бог никогда ни с кем, кроме Христа, так не говорил, как Он говорил с Моисеем. Он сказал, «Если будет кто среди вас духовный или пророк, я покажу ему видение и объявлю ему себя». Но не так, как моему слуге Моисею. Я с ним говорю из уст в уши. Это верно. Моисей, этот достойный человек, как только он все это перенес, увидел тех приставников мертвых, тогда он понял, что все это ушло навсегда. Пришел конец всему гнавшему и бившему и стягавшему их без разбору. Он поднял свои руки и запел в духе. Вот это да! Этому еще не было прообраза. И не будет, пока не придем во славу. Когда там все свершилось, он запел в духе. И когда мы искуплены в теле, когда переходим через море, это был прообраз Святого Духа, пришедшего на Пятидесятницу. Это был прообраз Пятидесятницы. И Моисей Ванти в прообразе тогда, в прошлом, пройдя все это, запел в духе. Он пришел в день Пятидесятницы, а когда тело совершенное искуплено, сейчас наша душа совершенная, искупленная, верно, не умрет, имеет жизнь вечную, как и сказано в Библии. О, мне хорошо! Заметьте, почему? Потому что я знаю, что это так говорит Господь. Просто закрепил там свою душу и иду вперед и говорю, «Сатана, шипи, что хочешь. Мне все равно, потому что я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить на день он и то, что я передал ему. Аминь. Нам нужно сегодня хорошее старомодное сокрушение от Билли Санди. Пробуждение, аллилуйя. Вот что нужно здесь, в Луисвилле. Это верно. Нужно хорошее старомодное, посланное Богом Пятидесятническое пробуждение. Так точно. Обратите внимание. Тогда, когда будут искуплены наши тела, а божественное исцеление сейчас является прообразом этого. Раз уж там это, прообраз Пятидесятницы, смотрите, что они делали в период прообраза спасения. Посмотрите, как они там ходили перед Богом. Угошали острия и так далее, огонь, и избегали острия меча и все остальное, их поступки. Выходили из огненных печей, уходили из львиного рва и так далее. При прообразе, аллилуйя, прообразе Пятидесятницы. Сейчас у нас совершенное искупление через кровь Христа. Тогда совершенного искупления не могло быть, потому что тогда действовала кровь тельцов и козлов, а она не убирает грех. Она только прикрывает грех. Но когда была пролита кровь Иисуса, самая святая праведная кровь, грехи уже не были прикрыты. Они были отделены, и с ними было покончено. И верующий направляется в присутствие своего Создателя. Аллилуйя! Если они тогда совершали такое, Моисей пел в духе, это был прообраз. А в откровении все, получившие полное искупление тела, стояли на стеклянном море и опять пели песнь Моисея в книге Откровения. А собрание с действием Святого Духа, когда они добрались до того берега, там оно и произошло. Послушай, сестра, благородная Мариам, пророчица, сестра Моисея, пророчица, так воодушевилась, что схватила бубен и побежала по берегу, стуча в этот бубен и танцуя в духе. Но это еще не все. Вместе с ней стали танцевать в духе все дочери Израилевы. Именно сошествие Святого Духа, или я не понимаю, что это? Да, конечно, если бы все эти благородные народы с ритуалами посмотрели в свои бинокли и увидели это, они сказали бы «фанатизм». Верно? Но это был Бог! Верно? Сегодня все благородное смотрит свысока на все благословленное Богом. Верно? Как вот вспомнил рассказ. У одного человека была огромная хорошая ферма. Он построил такие отличные хлева, что внушительней и шикарней не придумать. Но уж больно ленился работать в поле. Вот. А рядом жил другой фермер. Его хлев не блистал, но он работал в поле. И в тот год его амбар ломился от хорошего корма. И родились два теленка. Один в одном хлеве и другой в другом. Когда пришла весна, телят выпустили из стойла. Этого теленка здесь очень хорошо кормили. И, конечно, почуяв свободу, он как притопнет пятками и вихрем понесся. Фыркал и прыгал, и брыкался, и вот так носился. А другой фермер там выпустил своего. Ему сидел на одних сорняках, было лень работать в поле, было лень его накормить, совсем как некоторые пасторы. Верно? Верно, слишком ленивый, все поверхностное, одни внушительные хлева. Завезите хоть немного корма для теленка. Верно? Верно! Их обижает крещение Святым Духом, проповедуемое в силе. Так и есть, но как раз нужно по-старомодному немного поддать им жару, поддать церкви, членам. Заметьте, и этот бедный теленочек превратился в развалину. Бедный малыш вышел из стойла такой худой, что едва ходил. И он взглянул украдкой через щель и посмотрел на другую сторону и увидел, что у другого теленка одно веселье. Он весь лоснился и круглился. Ему было хорошо. Он всю зиму питался, а этот теленок-заморыш посмотрел туда, говорит: «Какой фанатизм! Еще бы! Естественно, такой дохлый, что другое в голову не лезло! Но я вам говорю, а тот, что всю зиму набирал вес, брат, он знал, что к чему, ему было весело под тем дующим теплым ветерком. И они назовут фанатиком или как угодно всякого, рожденного от Духа Божьего. Но с приходом того теплого, пружинящего ветра Святого Духа, как он пришел в день Пятидесятницы, нечто должно произойти, верно? Если подует теплый ветер, брат, а ты весь откормлен Евангелием, весь круглишься и чувствуешь себя хорошо, притопни пятками и повеселись. Марьям и остальные так и сделали. Оглянулись и увидели, что все их прежние дела полностью мертвы и пропали. Они уже видели, как Бог принял кровь. Видели в божественном исцелении, что с ними его сила. Прошли через Красное море и были крещены духом. Вышли с другой стороны, просто хорошо проводили время. Им было все равно, что... Все организации думали об этом. Аминь. Какой это совершенный прообраз сегодняшнего верующего, осмелившегося шагнуть вперед. Бог пообещал, что Он удовлетворит каждую их нужду. Он пообещал, что Он удовлетворит каждую нашу нужду. Он не сказал им: «Я сделаю возможным исцеление, я сделаю возможным это, я сделаю возможным то». Он сказал: «Я буду с вами». Аллилуйя! И тоже Он сказал нам: «Я буду с вами, даже вас, до конца этого мира». Вот и все, что могу сказать. Не нужно спорить из-за этого, того или другого. Если Он здесь, мне этого достаточно. Все, кем был Он там, Он такой сейчас. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. А вы берите свою теологию и тоните вместе с ней, брат. Я верю, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же сказал: «Я буду с вами, даже вас, до конца этого мира». Да, и вот они вышли, и Он был с ними. Сейчас Он сказал: «Ну, они вынесли на головах небольшие корзины с хлебом, это все съели, и он кончился, больше не было. Тем вечером они легли спать с легким голодом, но на следующее утро, когда они встали, на земле везде лежал хлеб». Вот как Бог поступает. Допускает дойти к самой последней минуте, потом покажет, на что Он способен. Так и есть. Ему это нравится делать. Ему нравится. Он любит удивлять свой народ. Вы, мужчины, любите так поступать со своей женой. Ждете до ее дня рождения, держите ее в неведении, потому что любите ее. Вот почему Бог иногда допускает нам дойти до конца пути, потому что Он любит нас и хочет доказать свое сверхъестественное и свою силу, потому что Он любит нас. Вот почему Он это делает. Да, Он просто допускает нам чуть ли не сделать последний шаг, тогда Он выходит на сцену. Он допустил еврейским юношам уже войти в огненную печь, но там оказался четвертый человек, обдувавший их от этого. Видите, он всегда там. Он никогда не уходит, он всегда рядом. Ангел Господа ополчается вокруг боящихся его. И вот этот вечер, на следующее утро, они подобрали тот хлеб. Представляю тех израильтян, только что перешедших Красное море, только что избавленных кровью, видевших исцеляющую силу Бога или чудотворную силу, стоявшую между Богом и между Израилем и Египтом и потопившую гнавшихся врагов. Как старый рак исчез навсегда, слепота ушла, глухота ушла, диабет ушел, все ушло, утонуло там позади в крови Иисуса Христа. Как себя чувствуешь? «О, да! Идешь по улице, и какой-то старый критик говорит, «Эй, подожди минуту, а ты уверен?» Сиди молча! Аминь! О, да! Представляю, как они там все подходят и подходят, едят и радуются, совсем как старомодное собрание Святого Духа. Вот придет Дух Божий, воодушевит какого-то незаметного святого, который протянет руку, примет ее в сердце и закричит «Хвала Господу!» Просто вот такое старомодное собрание. Так и есть. Она просто переходила от одной стороны на другую. Радость била ключом. Так вот, этого хлеба всегда было в достатке. Он давался до самого конца пути. Это верно. И был совершенным прообразом Пятидесятницы в нас. Это было в естественном. Тот хлеб никогда не переставал. Он не менялся, пока они не вошли в обетованную землю. Это верно? Вы, читающие Библию, знаете об этом. И потом, когда мы, церковь, получила полномочия в день Пятидесятницы, когда верующие были там наверху, и внезапно раздался звук, как от несущегося сильного ветра наполнил дом, где они находились. Тот же Святой Дух, который сошел тогда, сходит сейчас. Это будет происходить прямо от того момента до самого конца времени. Это будет до самого конца. Он наш хлеб. Они питались физическим хлебом, мы питаемся духовным хлебом. Иисус сказал, «Я хлеб живый, сошедший от Бога с небес». Они сказали, «Наши отцы ели манну в пустыне на протяжении 40 лет». Он сказал, «Они все умерли». Так и есть. «Но всякий, едущий плоть мою и пьющий кровь мою, имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последние дни. Я хлеб живый, сошедший от Бога с небес. Если человек вкусит этого хлеба, он не умрет никогда». Вот, пожалуйста, у них был физический, у нас духовный. О, я ни на что не променяю это. Замечательно. О, вы скажете, брат Бранхам, все понятно, ты фанатик. Ну, мне тоже понятно. Я безумен Христа ради. А ради кого безумны вы? Можно быть безумным ради дьявола. Ну, ладно. Так что я лучше буду безумен ради Христа. А вы? Правильно. Обратите внимание, вот здесь еще одно об этой манне. Когда ее пробовали, они сказали, она на вкус как мед. Да, она была сладкая. Просто представляю, как те святые, причмокивая, уплетали ее за обе щеки. Это было вкусно. Вы когда-нибудь пробовали ее? Она, притом и вкусная, сказал, «Вкусите и познайте, как благ Господь! Она по вкусу, как мед в скале!» Я часто, много раз это говорил. Это когда в древности Давид, автор этого псалма, сказал, «На вкус, как мед из скалы!» Давид, будучи пастухом, у него была небольшая сума, которую носили на боку, и в ней всегда был мед. В Палестине старые пастухи по-прежнему так делают. И когда заболевший овце становится хуже, тут же он запустит руку и возьмет немного этого меда. И возьмет его и натрет камень, известняк. А овце нравится мед, поэтому она слизывает мед с камня и в известняк что-то есть, из-за чего больная овца поправляется. И я вам говорю, сегодня здесь полная сумма меда, и мы намажем его на скалу Иисуса Христа, и больная овца начнет лизать. Вы, несомненно, поправитесь. Это верно, только лежите, лежите, лежите. А слизывая мед, конечно, вы, несомненно, захватите немного известняка. Это как 2×2=4. Так вот, не надо наносить его на церковь, нанесем его на Христа, где ему место. Правильно? Потому что исцеление, как все остальные искупительные благословения, находится во Христе. Аминь. Обратите внимание. И еще, когда она выпала, Аарону было дано повеление выйти и набрать ее несколько гоморов. Так вот, если пробовали оставить немного на второй день, она портилась. И сегодня этого достаточно много среди верующих Святого Духа. Вы пытаетесь думать. 20 лет назад у нас было хорошее послание, было так здорово, а сегодня что у вас? Вот в чем дело. Она падала каждую ночь. Она никогда не переставала, только в шаббат, это верно. И вот, Бог посылал ее вниз каждый вечер новую, каждый день, каждый час она приходит. Заметьте, эти гоморы хранились. Он сказал, теперь послушайте. Когда придете в землю, и ваши дети начнут спрашивать об этом, сказал, теперь каждый, приступающий к исполнению обязанностей священника после получения разрешения войти в святое и так далее, и поставленный священник, тогда у него будет возможность войти и попробовать немного подлинной манны, падавшей в начале. Самая первая, которая выпала, они ее собрали и положили в гомор, и сохраняли ее, и она предназначалась только священникам. Сейчас вы скажете, брат Бранхам, какой у этого прообраз сегодня? Ну так мы священство. Вы царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, приносящие духовные жертвы Богу. Плод уст ваших, восхваляющих Его имя. Аминь, вот он. Теперь, тогда, в день Пятидесятницы, сошла наша манна, Святой Дух. И вот, в прошлом, при Ветхом Завете, каждый священник, когда наступал черед стать священником, знал, что получит порцию подлинной манны. Не подделки, не что-то напоминающее ее, сделанное человеком, но они получат немного подлинной. Ну, в день Пятидесятницы, когда выпала наша манна, когда пришел Святой Дух, подобно несущемуся сильному ветру, там, в верхней горнице, была группа незаметных удостоенных людей. 120. Двери закрыты, окна закрыты, сидели там, ожидая обещания. Да, они, конечно, были с Иисусом, они знали Его силу и все остальное, но ожидали обещания. Вот что нужно сегодня вечером стать, если бы эта группа людей пришла в такое же единодушие, как они тем вечером сегодня прямо здесь, в Луисвилле, Кентукки, в этом здании повторилось бы то же самое, что и в день Пятидесятницы. Это верно. О, конечно, здесь в Луисвилле были бы те же критики, как и там. Но все они были единодушны в одном месте, и вдруг наверх поднялся служитель, и у него было письмо, и они записали свои имена и получили правую руку общения и вошли в общину церкви. Это могло произойти сегодня, но не тогда. Так это происходит у протестантов. Католик подходит к алтарю и принимает первое причастие, высовывает язык, получает вафельку, а священник выпивает вина. Тогда он становится этим. Но, брат, в день Пятидесятницы все они были единодушно вместе, затем внезапно сделался шум с неба. Человек никак в этом не участвовал. Подобно несущемуся сильному ветру, он наполнил весь дом, где они находились. Сила Божья коснулась их. Они вышли на улицу, вели себя как группа сумасшедших, как те, которые перешли Красное море, правильно? Кричали, шумели, шатались, у них запинались уста. Они, так шумели, что люди, благородная церковь, отошла назад и сказала, эти люди напились сладкого вина. Аллилуйя! Будете все равно называть меня орущим святым, так что давайте, называйте. Ладно, смотрите, они напились сладкого вина, это верно. Вина, которое пришло от Бога с небес. Вы видели когда-нибудь пьяного? Он просто любит всех, понимаете? Ему все равно. Вот каков человек, когда он пьян от духа. В Библии сказано: «Не упивайтесь крепкими напитками, но исполняйтесь духом. Дух Божий тебя так напоит, что позабудешь всех врагов и все остальное. Тебя все любят, ему все равно, кто рядом». Тогда ты самый большой человек в округе. Мне все равно, что сосед, сидящий рядом, ходит в какую-то благородную церковь. Пусть Святой Дух однажды сойдет на тебя. Посмотришь, что будет. Хлебни правильного доброго хмельного напитка. Увидишь, что будет. Ты скажешь: «Сестра, я получил его, тебе он тоже нужен». Так и есть. Точно. Что-то произойдет. И вот... они там все упились сладкого вина. И послушайте, некоторые из сестер, вы знали, что благословенная Дева Мария была в таком состоянии? Так вот, ей нужно было подняться туда вверх. Матери Иисуса Христа нужно было подняться туда наверх и быть в числе той группы такой пьяной от духа, что качалась, словно была пьяна от водки или чего-то такого. И надеетесь попасть на небеса, прошмыгнув в церковь и положив под мышку песенник, и каждое воскресное утро войти и звонить колокол, и сидеть и слушать кого-то из... и уходить назад? Ничего не выйдет. Нужно прийти этим маршрутом, потому что у Бога другого не было и не прокладывал, и либо пойдете им, либо не будете там. Я вам не судья, но я проповедую Евангелие. Это точная истина. Благословенная Дева была именно там, вела себя так же глупо, как и все остальные, настолько же пьяна, как и все остальные. Эти мужчины и женщины, каждый из них был полон сладкого вина. Если Бог когда-нибудь изменил ту программу, покажите мне пальцем в Писании. Там этого нет, конечно. Она длится до самого конца века, вот докуда. До самого конца Библии и будет той же, когда придет Иисус. Смотрите, когда они были пьяны от этого сладкого вина, смотрите, мы посмотрим, положил ли Бог полный гомор для вас всех. Хорошо, вот все они стояли там. И невидимый трусливый проповедник по имени Петр Камешек, который так испугался ситуации, что отрекся от Иисуса, и он вышел наружу и молился, и он должен был быть вместе с ними. Встал там на ящик из-под мыла или еще на что-то, сказал: «Мужи иудейские и жители Иерусалима». Это были доктора, доктора богословия. Сказал: «Мужи, которые и мужи израильские, и жители Иерусалима», и так далее. «Да будет это вам известно». Эти люди не пьяны, как вы думаете, потому что сейчас третий час дня. Но это то, что... если это было не оно, я хочу хранить это, пока не придет оно. Это одно. Он сказал: «Это, предреченное пророком Иоилем, будет в последние дни, говорит Бог. Я изолью от духа моего на всякую плоть, сыны ваши и дочери ваши будут пророчествовать, и на рабов моих и рабынь я изолью от духа моего, и они будут пророчествовать, и я покажу знамения на небе вверху и на земле, и столпы огня и дыма и курения, и будет, прежде чем наступит великий и страшный день Господень, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Эта группа самозваных, в длинных одеяниях лицемерных священников сказала: «Что нам делать, чтобы спастись?» Петр сказал: «Покайтесь каждый из вас и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Сколько это будет продолжаться? Ибо обетование вам и детям вашим и всем дальним, сколько ни призовет Господь, Бог наш». Тогда каждый человек, который покается и крестится во имя Иисуса Христа, и Бог дает ему крещение Святым Духом, получает не что-то, напоминающее первую манну. Но он не только получает полный рот первой манны, но получает полное сердце того же Святого Духа. Вы можете сказать, сделай меньше громкость. Я понимаю, что слегка разорался, но я просто ничего не могу с этим поделать. Обратите внимание. Смотрите, я кричу не на вас. Из-за этого может возникать эхо, но... О, если бы вы чувствовали себя, как я, и вы кричали бы. Обратите внимание. Вот это да, полное сердце подлинной манны, выпавшей вначале. Тот же Святой Дух, сошедший тогда, сходит сейчас. И кому он предназначается? Вам, детям вашим, всем дальним, Луисвилл, Кентукки. Кого не призовет Господь, Бог наш, получат точно то же самое, что и мы. Вот что он сказал. Бог благословил это, он проповедовал это, Святой Дух принес его, я его получил, вот и все. Аминь. Меня это вполне устраивает. Я принял его по его слову. Он это совершил. Если вам он нужен, вы тоже можете его получить. Это верно. Так что выйдите из мертвого состояния и проснитесь, и просто вот так встряхнет вас и пробудит вас. И вы только оглянетесь вокруг, а все покажется другим. Человек, с которым вы не хотели разговаривать, вы поспешите найти его и поговорить с ним. Так точно, просто не сможете не поговорить с ним, вот и все. Ну и все остальное. Верните инструменты для колес и все. То, что тогда утащили из гостиницы, полотенце, которым завернули, уведенное со стола серебро, вы поспешите это вернуть. Несомненно, так точно, он сделает вас новым творением во Христе Иисусе. Вот, представьте Марию. Только подумать. Нужно торопиться. Мы, не отставая, идем следом. Вот они сейчас идут через пустыню после старомодного собрания. Сейчас они идут своим путем. Разве не странно, что они были ведомы прямо в пустыню Син? Прямо в пустыню! Прямо к источнику горькой воды! Можно ли представить, чтобы Бог отвел своих детей сразу после того, как они стали спасенными и наполнились Святым Духом, к источникам горькой воды? Конечно, ему нравится выразить свою любовь к ним еще раз. Это верно. Они пришли туда. Знаете, когда получишь Святого Духа, столкнешься со многими трудностями. Много скорбей у праведника, но от всех избавит его Бог. Бог при встрече с этим тут же тебя поднимет вверх, чтобы ему показать тебе свою силу и свою благость. Как я слышал рассказ о пастухе в Иерусалиме, сломавшему ногу овце. Они сказали: «Как же ты жестокий пастух! Зачем ты сломал овце ногу?» Сказал: «Ну, кажется, я ей пришелся не по нраву, так что я подумал, что я ей просто сломаю ногу, чтобы нужно было больше заботиться о ней, и тогда, с тех пор, она меня полюбит». Иногда Богу приходится болезнью положить тебя на спину, когда доктор скажет, что ты умрешь. Бог может немного больше о тебе позаботиться, чтобы ты его немного больше полюбил. Так и есть. Кто через огонь, кто через поток, но через кровь проводит всех Бог. Иисус ведет свою церковь. Теперь, когда они были там, и вода была горькой, и нельзя было пить, Бог усмотрел способ. Там на берегу качалось какое-то дерево, Моисей просто срубил его и бросил его в воду. Все изменилось. Хорошая пресная вода. И вот, когда вам встретится какая-то ваша горькая вода или что-нибудь наподобие этого, сегодня есть дерево, говоря духовно, висящее над Голгофой, то есть миром, которое усластит любые горькие воды, к которым вас могут подвести. Это верно. Голгофа усластит любое переживание. Часто приходят трудности, и не понимаем из-за чего. Так что я иногда закрываю свои глаза и думаю: там, на Голгофе, где пролил кровь мой Искупитель и умер за мою жизнь, тогда мое испытание кажется таким несущественным. Я просто отбрасываю в сторону и иду дальше. Она услощает его, она смягчает все, перенесенное в прошлом. Когда подхожу к своим водам меры, он всегда усластит. Теперь мы сейчас практически догнали их здесь, в пустыне, после всех тех великих знамений и чудес. Пробуждение затихло. А когда затихает пробуждение, конечно, тут же все чудеса забываются. А разве сегодня люди не такие же? Забудут, что Бог сделал в прошлом году. Вы все забудете, что Бог сделал здесь, на собрании, в средней школе. Ясно? Мы просто забываем все, что Бог сделал. Теперь обратите внимание, и по этой причине у них начались споры. Да, вообще-то я методист. Наша церковь самая большая. Я баптист. И чтоб ты знал, мы верим в вечную безопасность. И у нас он есть. А у вас и нет такого учения. Тогда и приходит беда, и прерывается снабжение водой. Это верно. Так и есть. Вот когда пустыня. Когда живут в пустыне, начинают роптать и жаловаться. Но вот какое дело. Говорю тебе, здесь был тут старый пастор, тут старый проповедник. Вот так проповедовал о старомодной религии. Уж и не знаю, прав он или нет. Знаешь, как-то вечером он так разозлил мою маму, что она ушла домой. Говорю тебе, она просто была возмущена. Так ей и надо, правильно? Но не знаю, захочу я еще слушать его или нет. И вот где ваше водоснабжение прерывается. Точно. Тогда и оказываетесь в пустыне. Они стали роптать. Они сказали, нашим душам опротивел этот белый хлеб. После того, как они оставили чеснок и лук Египта и ели пищу ангелов, и все равно были недовольны. Разве это не похоже на церковь? Сейчас я теперь перейду к людям святости. Всем вам, да, всем вам. Ели пищу ангелов и потом сказали, вот бы назад в Египет, еще бы чуть-чуть чеснока. Клейтон МакМишен и его дикие коты сегодня вечером будут в баре. Не вступи я в эту старую церковь, сходил бы. Давай иди. Где твои сокровища, там также и твое сердце. Когда ты начал, ты ничего не получил. Так и есть, так и есть. О, мне нравится делать это или делать то. Вот, пожалуйста. Ты всегда жалуешься? А они ушли от илистых вод Египта пить чистые воды из скалы веков и были ей недовольны. Они ушли из страны от знаменитых врачей Египта, которыми гордились. От всех предметов большой гордости к великому врачу. Они ушли оттуда, где говорили, что дни чудес в прошлом, быть с народом, который сопровождали знамения и чудеса, и по-прежнему были недовольны. Это ж надо. Да, господа? Там, конечно, египтяне, они были холодными язычниками, безразличными. Они не верили ни в какие чудеса. А еще прямо рядом с ними был столб огненный. Сегодня он у нас? Быть в стане, где радость, восклицание, совершались чудеса и все остальное. И еще быть этим недовольным. Вот почему высохла вода. Вот почему пропала еда, то есть питье. Из-за ропота. И вот в чем дело сегодня с церквами в Луисвилле. Ропщут, недовольны. Вы что? Вернитесь назад в упряжку. Вот что нужно. Да кто он такой, этот Моисей? Зачем мы слушаем этого орущего проповедника, как бы там ни было? Что мы здесь делаем? И водоснабжение у них иссякло. Я думаю о Моисее, том великом человеке. Он был научен всей мудрости египетской. Давайте всего несколько минут рассмотрим его. Давайте всего на минуту представим Моисея. Посмотрите на этого человека. Он был египтянин, намного превосходили сегодняшних нас, если говорить о нашей медицинской науке. Они намного превосходили нас. Нам не сделать многое из того, что делали они. И у Моисея были все лекарства. И когда он был там, подумайте, с Моисеем было около 2 миллионов человек. С ним были маленькие дети, с ним были старики, старухи, у него были калеки и слепые, рождались дети, тысячи за неделю. И Моисей, доктор Моисей был там в пустыне со всеми этими людьми. Мне хотелось бы взглянуть в его докторский чемоданчик, а вам? Хотелось бы увидеть, что у доктора Моисея было в докторском чемоданчике. Давайте-ка подглядим в этот чемоданчик и посмотрим, что было там. Моисей, ну-ка, что же у тебя там внутри, Моисей? Конечно. Оказывается, за 40-летнее путешествие родилось еще 2 миллиона детей. Это верно. Чем ты пользовался, Моисей? Чем ты пользовался для всех этих ран и болей, и рак, и слепота, и глухота, и немота? Ведь сказано, что когда вы вышли из пустыни, среди них не было ни одного немощного. Слушайте, неужели и врач отказался бы посмотреть туда, в тот медицинский шкафчик? И еще одно, Моисей. Чем ты окроплял тех людей, что даже их одежда не ветшала, их обувь не изнашивалась от ходьбы по тем камням? Если вы когда-нибудь бывали там, вы понимаете, как выглядит пустыня. За 3 дня изнашивается пара обуви. А у них не износился на ней даже кусочек кожи за 40 лет. Моисей, что было в твоем докторском чемоданчике? Давайте заглянем туда. Представляю его. Вот рецепт. Я Господь, исцеляющий тебя. Вот и все. Аминь. Сказал, ох, Моисей, отец шел здесь, вдруг упал и сломал ногу. Что у тебя есть для него? Дай-ка посмотреть и увидеть. Если будешь слушаться гласа моего и исполнять все, что я заповедовал, я не наложу на вас никакую из тех болезней, как на египтян, ибо я Господь, исцеляющий тебя. Скажи ему это. Он поправился. Аминь. Это верно. Ой, он серьезно заболел. У моего ребенка колики или воспаление легких. Так плохо. Доктор Моисей, что я могу сделать? Дай посмотрю, что там есть. Я Господь, исцеляющий тебя. Вот и все. Аминь. Тут же шли обратно, точно, шли радуясь. Ему было нужно только «Я Господь, исцеляющий тебя». Это при 600 с чем-то ясных обещаниях о божественном исцелении только в Новом Завете, а мы все сомневаемся в Боге сегодня вечером. Чем будет для нас пахнуть суд? Точно. «Я Господь, исцеляющий тебя». Да, господа? Вот что было у Моисея, было у доктора Моисея в его сфере, в его чемоданчике. Вот это. «Я Господь, исцеляющий тебя». Следовательно, это он исцелял все болезни и совершенно хранил их и вел их дальше через пустыню в обетованную землю. Только подумай. Они ушли от всех этих знаменитых, служащих предметом гордости врачей к этому великому врачу. Ушли от той холодной, формальной и безразличной группы, говорившей «чудес не бывает». И прямо здесь над ними висел столб огненный. Люди исцелялись. Все, и любые нужды тут же удовлетворялись, а они еще жаловались, когда кончилась вода. Но тогда в верховной благодати Божией, во всей той, как здесь у вас, в Луисвилле, среди всех этих возгласов, ни чудес прошли. Медицинская ассоциация старается остановить божественное исцеление по всей стране. Вам его не остановить. Можете сами сразу останавливаться. Его остановить все равно, что пытаться остановить солнце. Точно. Здесь несколько лет назад, когда я только начал в Джефферсонвилле, проповедовал божественное исцеление, об этом не знали практически много лет. Это было непонятно, но, брат, сегодня повсюду миллионы возглашающих. Хотите остановить его? Не выйдет. Я, Господь, насадил его, и я буду поливать его день и ночь, чтобы кто не похитил его из руки моей. Недавно на статуе свободы заметил каких-то небольших воробьев. Они просто валялись там. Эти птички валялись везде возле фонарей. И я сказал гиду: «Что случилось?» Он сказал: «Прошлой ночью им вышиб мозги шторм. Они заметили свет, и свет мог бы указать путь в безопасность, но они пытались погасить свет, и, стараясь погасить свет, вышибли свои мозги». И я сказал: «Слава Богу! Наверное, он решил, что я сумасшедший». Я сказал: «Это как некоторые люди, старающиеся вышибить божественное исцеление и силу воскресения Иисуса Христа. У вас ничего не выйдет! Вы себе вышибите мозги! Просто примите это, и в нем летите в безопасность». Это верно. Аминь. «Моисей, скажи скале, — сказал Бог Моисею, — и она даст воду, даст его воду». Недавно в одном музее увидел картину этой ударной скалы. И там тек небольшой крошечный ручеек толщиной с вязальную спицу. Я подумал, какими смехотворными бывают эти художники. Брат, да я один не напился бы при большой жажде. Так точно. А знаете, скольких нужно было напоить Моисею из той скалы? У него было больше 2 миллионов человек, кроме животных. Чтобы их напоить, было нужно литров 150 тысяч в минуту. Аллилуйя! Это как некоторые в своей религии. Религии хватает только, чтобы в воскресенье утром сходить в воскресную школу, слегка сбрызнуть и немного увлажниться. Мне нравится сидеть у источника, откуда бьет фонтан. Аллилуйя! Достаточный, чтобы меня провести через вечность. Аллилуйя! Я рад сменить это старое сырое место на поток, текущий постоянно. Так точно. У людей религии ровно столько, чтобы из них вышли убожества. Да я не высижу больше 10 минут, батюшки! Сколько еще будет мусолить этот проповедник? А как замусолено твое спасение? Точно. Придете утром в воскресенье и скажете: «Ну, пойду и послушаю, чего скажут». И немного обрызгаетесь и уйдете назад, и больше ничего. Брат, я тебе скажу, когда Моисей ударил по той скале, это напоило всю пустыню. Аминь, так точно. Им единственное нужно было только опуститься и пить, 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 пока просто не наполнятся до краев. А вода не иссякала. Примерно 150 тысяч литров в минуту. Представьте это. Сколько людей за минуту могли напиться? 1 миллион, 2 миллиона жаждущие люди. Не считая верблюдов и животных и всего остального. И в Библии сказано, она текла в обилии. Шум стоял на всю пустыню. Вот так Иисус Христос дает Святого Духа. Не всего чуть-чуть, чтобы сказать: «Ну, наверное, возьму и вступлю в церковь». Как же! Ох, не выношу этот шум, от него мороз по коже. А когда умрешь, заледенеешь до смерти, если окажешься на небесах. Ведь, брат, когда появишься там, услышишь шум. В Библии сказано, что они восклицают «Аллилуйя» день и ночь. Весь день, потому что там нет ночи. Точно. На второй день, когда попадешь на небесах, ты там точно кончишься. Так и есть. Ты же просто... У тебя вышло просто пойти и немного намокнуть. Садись у фонтана, и пусть он тебя так зальет, что смоет в... Аллилуйя! В самую середину, что позабудешь, кто ты и где ты. Вот какими нужно стать. Я когда-то говорил своему дяде, своему папе: «Слушай, я могу плавать в этом небольшом пруду там, в Утика-Пайк». Однажды папа пошел и присел на дренажную трубу, сказал: «Покажи, как ты плаваешь». Небольшой пруд был вот такой глубины. Я встал на ящик из-под мыла, снял одежду и зажал вот так свой нос и оттолкнулся прыжком с ящика из-под мыла, шлепнулся, грязь полетела в обе стороны и давай разбрызгивать грязь. И я сказал: «Папа, как у меня получается?» Сказал: «Вылезай оттуда. Плавание — одно барахтание в грязи. И много членов церкви барахтаются в грязи». Точно, верно, барахтаются в грязи. Так точно. Однажды мы с дядей были в лодке, и я умничал, как я умею плавать. Это на реке Огайо, около 6 метров глубины. Он просто взял весло и столкнул меня в воду, сказал: «Вот так? Аминь! Аллилуйя! Тогда я должен был поплыть или утонуть». Да, было дело. Так что давайте привыкайте сейчас к нему. Зайдите туда, в фонтан, когда Бог в пустыне рассек скалу, и оттуда хлынул поток. «Скажи скале», — он сказал, — «и она даст свою воду». Может, мой друг, сегодня ты, может, умираешь? Тебе следует сказать «скале». Это верно. Может, ты ходил везде, может, ты ходил в церковь и вступил к методистам, и вступил к баптистам, и они на тебя разозлились, и пошел к пресвитерианам, и обратно к пятидесятникам, к назарянам, к пилигримам святости, и ты по-прежнему без понимания. Ты просто скажи скале сегодня вечером. Просто ты достаточно его знаешь, чтобы поговорить? Да, он сказал: «Скажи скале, и он даст свою воду». Она даст его воду, если ты просто... Его больше не надо бить. Просто скажи ему. Просто скажи ему по-дружески. Может, ты ходил к врачу. Может, ты перепробовал все, что знал, чтобы как-то выздороветь. Может, ты просто сделал все, что в твоей силе практически, и не выздоравливаешь. Каждый врач, ты был во всех известных кабинетах. И врач сказал: «Вам просто здесь нечем помочь. Почему не проговоришь сегодня к скале? Он там приготовил воду жизни для тебя, дающую большее изобилие жизни». Однажды в Библии была женщина по имени Агарь. Вспомнил ее и буду заканчивать. Время. Была женщина по имени Агарь, и у нее был маленький ребенок. Ее выгнали в пустыню с небольшим кувшином воды. Она весь день кормила малыша. Но вода закончилась где-то в середине дня, и маленький ребенок кричал и плакал. Губки у него пересохли, и язык распух. Бедная дорогая мама, что она могла сделать? Она искала воду везде, где могла, но воды нигде не было. Она не могла смотреть, как ребенок умирает, поэтому положила его под куст и отошла примерно на полет стрелы. И встала на колени и проговорила к скале. Когда она проговорила к скале, в ответ проговорил ангел и сказал: «Агарь, что это там пробилось наружу?» Там оказался полный колодец, существующий поныне. Почти 4000 лет спустя он все существует. Источник, который Агарь, там он и сегодня все течет. Она проговорила к скале, и скала дала воду. Однажды одних еврейских юношей отправили в огненную печь, и они проговорили к скале, и эта скала оказалась с ними. Когда-то пришла самарянка. Она была подавлена. Она была грешницей, и, вероятно, у нее в жизни было много чего. И она была подавлена. Чтобы развеяться, она приходила к колодцу Иакова и шла назад. И однажды она поставила водонос и стояла там подавленная. И там оказалась скала, стояла неподалеку. Она проговорила к той скале, он открыл в ее душе сильный источник, она побежала в город. Больше она не приходила черпать. Она обрела жизнь. Она сказала: «Пойдите, посмотрите на человека, рассказавшего мне все, что я когда-нибудь делала. Разве это не Христос?» Она проговорила к скале, и скала дала свою воду. Была одна незаметная женщина, потратившая все деньги на врачей, шарлатанов, выманивших все ее деньги. Не могли остановить кровотечение. Она, вероятно, заложила свою ферму и, может, продала ее. И она однажды сидела, вязала и услышала, как нечто идет по дороге. Она проговорила к скале. «Скала!» обернулась и сказала, «Кто коснулся меня?» Все закончилось, когда она проговорила к скале. Он дал ей фонтан жизни, остановивший кровотечение. Оно быстро иссякло. Однажды у стены сидел дрожащий от холода нищий слепой. У него не осталось ничего. И вот он сидит, жалкий, а люди идут мимо. Он услышал, как кто-то приближается, сказал «Что это?» и проговорил к скале. Хотя вокруг члены его церкви старались его остановить, говорили «Не трудись! Ты этого не получишь! Не подходи! Молчи!» Но он закричал еще громче «Сын Давида, смилуйся надо мной! Смилуйся надо мной!» и проговорил к скале. И скала дала ему фонтан, и его глаза открылись. Сегодня здесь та же скала, как и в пустыне. Это из-за нее люди радуются. Однажды вышел весь Иерусалим посмотреть на входившего в город божественного исцелителя, орущего святого. И горстка из стоявших кричала во весь голос «Осанна! Осанна! Грядущему во имя Господне!» Там стояли и мнимые члены церкви в своих длинных одеяниях со своими докторами богословия за спиной. Сказали, пусть они замолчат, да от них мороз по коже. И вообще, пусть они замолчат. Он сказал, если они замолчат, камни возопьют. Из-за чего? В Иерусалим шла, катилась сама скала, отсеченная с горы без помощи рук. Из нее пили небольшие камни. Проговори к скале, и она даст свою воду. Если тебе сегодня нужно спасение, проговори к скале, она даст свою воду. Если сегодня ты отступник, проговори к скале, она даст свою воду. Если ты сегодня здесь и без Христа, в поисках спасения перепробовал все церкви в городе, проговори к скале, она даст свою воду. Ты веришь этому? Если ты отступник, ушел далеко от Бога, думаешь, что с тобой кончено, просто проговори к скале, и она даст свою воду. Вы от всего сердца верите этому? Вы верите, что Бог это дарует? От всего сердца верите? Аллилуйя! Он сегодня здесь. Если ты болен и перепробовал все в этом мире, старался попасть в молитвенную очередь, и не получалось попасть в молитвенную очередь. Были молитвенные карточки, и отказали. Ходил на одно собрание, ходил на другое собрание. Тебя помазал пастор, ты проходил через эту молитвенную очередь, ты был везде, где угодно, и не исцеляешься? Почему бы сейчас не проговорить к скале? Он даст свою воду, это верно. Почему бы хоть раз не дать ему попытаться? Заговори с ним прямо сейчас, пока он в здании. Его присутствие здесь, прямо сейчас, чтобы исцелить каждого. Я верю этому. Я от всего сердца это знаю. Я верю. Я кое-чего могу не знать, но кое-что я знаю точно. И я знаю, что прямо здесь находится Иисус Христос, Сын живого Бога. Даже сейчас, когда у меня на сердце сделать призыв к алтарю, по всему зданию проявляются видения. О, это верно! Сила Божья прямо здесь! Это верно! Я видел, как Он действует там! Из-за этого прямо сейчас едва не ушел из одного измерения в другое. Ведь здесь больные. А все это по причине молитв, ради подтверждения слова Бога, гласящего, что сегодня Он пришел сюда, именно чтобы обратились. Та же скала, которая стояла и распознавала их мысли. Увидел, где была женщина с кровотечением и так далее. Он сейчас здесь. Если обратитесь к нему, он даст свою воду. Верите этому всем сердцем? Что вы думаете, леди? Вы прямо вон там, в центре. Сейчас у вас нет молитвенной карточки, да? Женщина, прямо вон там, в чем-то белом вокруг шеи. У вас диабет, не так ли? У вас нет молитвенной карточки, не так ли? Вам не нужна никакая молитвенная карточка. Вы этому верите? Вы думаете, у вас получится проговорить к скале? Вы хотите прямо сейчас обратиться к нему о своем диабете? Значит, встаньте на ноги. Это верно? Просто скажите, я принимаю сейчас Иисуса Христа своим исцелителем, и Бог отведет вас домой и сделает здоровой. Проговорите к скале. Пусть Бог благословит вас. Хорошо. Идите и будьте здоровой. Что вы думаете об этом? Сидите рядом с ней, леди. У вас варикозные вены на ногах, не так ли? Это верно. Встаньте на ноги. Это же там рядом с вами ваш муж, правильно? У вас тоже диабет, не так ли? Это верно? Возложите руку на свою жену. Хорошо. Вы оба из Иллинойса. Это правда? Сейчас возвращайтесь назад в Иллинойс, говорите к скале, и это оставит вас и больше никогда не вернется. Аллилуйя! Я знаю одно, что та ударенная в пустыне скала, скала веков, находится здесь. Это верно. Что вы думаете об этом? Невысокая леди там с цветами на шляпке. Сидите там с артритом, пытаетесь оправиться от него. Вы, что повернулись и посмотрели в другую сторону. Вы верите всем сердцем, что Бог вас исцелит? Тогда поднимайтесь и потопайте ногами вверх-вниз и скажите: артрит ушел. И так и будет. Проговорите к скале, и он даст. Я вам говорю, Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Он здесь, чтобы проявить все, что... Что вы думаете об этом, леди, сидящая там, сказавшая хвала Господу с той женской болезнью в небольшом зеленоватом жакете? Сидите там. Вы верите, что тогда Бог исцелил вас? Встаньте всего на минутку. Сидите вон там. Вы верите всем сердцем? У вас болезнь по-женски. Это нарыв. У вас трубочка. Через нее сделан какой-то дренаж. Разве это не верно? Если верно, поднимите руку. Из-за чего я это сказал? Это к вам говорит скала. Откликнитесь ему в ответ и станьте здоровой. Аллилуйя! Как же ему хочется показать свою демонстрацию его силы! И я вижу ангела Божьего. Тот же столб огненный, который шел за детьми в пустыне, сейчас движется по этому зданию. Я пытаюсь определить местонахождение женщины. Она молится. Где она здесь? Вот он стоит. Да, это подвизается невысокая женщина. Вон там, вторая в этом ряду. Нет, она подвизается о каком-то мужчине. Вы молитесь о муже пьянице. Это же верно, леди? Если верно, встаньте прямо там. Правда же вы молитесь о муже пьянице? Если правда, поднимите руку. Проговорите к скале, и Бог выведет его из этого. Бог здесь сделает все, что угодно, если только вы сделаете это. Вы верите этому? Вы можете к нему обратиться? Если да, вставайте прямо сейчас и обратитесь к скале, и скала даст его воду. Вы встанете? Кому он нужен для спасения? Поднимите руку, скажите: я хочу, чтобы он вошел в мое сердце. Пусть Бог благословит вас, пусть Бог благословит вас, пусть Бог благословит вас, пусть Бог благословит вас, и вас, и вас, и вас. Вот это да, так точно. Рак тогда ушел, брат мой, его нет, можешь ехать домой и теперь быть здоровым. Аллилуйя, это правда. Все желающие исцелиться, поднимите руку, скажите: Господь, я обращаюсь к Тебе, обращаюсь к Тебе. Вот так. Ну вот у вас и получилось. Мистер, тогда ушел ваш синусит, вы свободны. Идите домой, вы исцелены во имя Иисуса Христа. Все желающие найти его сейчас, поднимите руки и скажите: благодарю Тебя, Господь, за мое исцеление. Я обращаюсь к Тебе во имя Иисуса Христа, чтобы Ты исцелил меня. «О, Бог милости! Пошли сегодня вечером свою силу с помазанием Святого Духа, охватите этих собравшихся, пока Он сейчас в этом здании, и да совершит Святой Дух все чудеса! Да не останется сегодня в этом здании ни больного, ни инвалида! Да исцелишь Ты каждого во имя Иисуса Христа!»